Может быть, я и дальше предавался бы горьким размышлениям, но зрелище за окном, совершенно невероятное, заставило меня на время забыть о спонсорах. Мы приближались к городу Москве. Город возникал постепенно, по мере того, как мы в него углублялись. Некогда он был метрополией, то есть центром всех пороков и безобразий российской державы. Именно отсюда исходили страшные приказы об отравлении рек и вырубке лесов. Именно в этом городе находились страшные монополии. Названия некоторых из них я помнил с детства. Гипроводхоз, главохота, главирригация, Кремль. Москва — это скопище сил, целью которых было уничтожение разумной жизни на земле. Именно в Москве и в бункерах, окружавших город, скрывались и сражались до последнего отчаянные враги человечества. Это были трагические дни для всей планеты. Спонсоры должны были принять суровое решение – поднять руку на разумных существ, которые оказались вовсе неразумными и стали врагами собственной планеты. С тяжелым чувством, скрипя сердце, спонсоры приняли тогда решение, продиктованное заботой о людях. Они начали уничтожать этих врагов, как диких крыс, беспощадно и окончательно, как свойственно существам с большим и щедрым сердцем. Спонсоры понимали, что человечеству не открыть дороги к счастью до тех пор, пока на пути к нему существует такое препятствие. Сколько раз в детстве, свернувшись калачиком на круглых коленях госпожи Яблочко, я слушал удивительные истории о героях-спонсорах, выходивших один на один против сотен коварных врагов, о том, как жертвовали собой лучшие из них для того, чтобы обеспечить людям в будущем достойное существование. Почему-то на мое детское воображение особенно подействовала картинка из старой видеокнижки «Зеленый». Закованный в сверкающую боевую форму спонсор из последних сил, припав на колено, отбивается лазерным штыком от орды человечков. Они все, как один, оскаленный, злобный и длинноносый. Я даже помнил имя этого спонсора — Вычука. Он пал смертью героя, освобождая Москву от ее жителей. И то, что жители Москвы, эти злобные силы, которые мешали светлому будущему, были, как и я, людьми, меня вовсе не смущало. Мне казался прекрасным, умирающий за правое дело спонсор Вычука, и были гадкие черноглазенькие, носатенькие, когтистые человечки. Я помнил, что когда спонсорам, несмотря на всю их отвагу, не удалось полностью ликвидировать население Москвы, им пришлось употребить в дело сонный газ, благородное и гуманное средство, умерщвляющее безболезненно и мгновенно. И даже, говорят, после этого, пользуясь таинственной поддержкой зарубежных сил и международных организаций, в подвалах Москвы остались недобитки. И с тех пор, для того, чтобы не заражать окружающую местность, Москва стала как бы заповедником, куда не ходят люди, над которым не пролетают птицы и насекомые. Удручающая тишина царит над этим памятником человеческому варварству. Я это помнил, и потому, что, когда сидевший напротив меня раб сказал обыкновенно: «Мытищи проехали, скоро Москва», у меня внутри все напряглось. Зачем мы едем через Москву? Как мы осмелились? У нас ведь даже нет антирадиационных костюмов. «Нельзя!» — воскликнул я. Все в автобусе обернулись в мою сторону. «В Москву нельзя, там радиация, туда запрещено. Даже одинокая птица не пролетит над центром Москвы». Кто-то засмеялся. В школе гладиаторов уже привыкали к моим чудачествам.
«Помолчи!» — крикнул Пропис. «Тебя высадить, что ли?» «Как одинокую курицу!» — откликнулся Добрыня.
«Ты меньше бы слушал жабьи бредни», — сказал Баты, который сидел на одном из последних мест рядом с Гургеном. Я заставил себя смотреть в окно. Еще один бастион, выстроенный воспитанием и жизнью у спонсоров, рушился. Я достаточно умен, чтобы понимать, что гладиаторы не поехали бы так спокойно через радиоактивный город. Значит, лгали яблочки. Наверное, они лгали невинно, сами будучи введены в заблуждение плохими спонсорами. Из леса и зарослей кустарника, что поднимался по обе стороны разбитой дороги, все чаще высовывались дома, некоторые совсем разрушенные, просто громадные груды кирпича или бетонных плит. Другие стояли, поднимаясь на несколько этажей. Меня поразил мост, под которым не было реки, а протекали какие-то полузаросшие дороги. Затем справа показалась поднимающаяся над лесом странная металлическая, проржавевшая, но тем не менее величавая скульптура, которая изображала мужчину и женщину в странных нарядах, которые одновременно сделали большой шаг вперед и вскинули над головами некие предметы. Предмет в руке мужчины напоминал большой молоток, но что держала женщина, я не догадался. Далее дорога провела нас мимо обрушившейся арки, за которой в глубине виднелись какие-то крупные здания. Я крутил головой, стараясь увидеть как можно больше. Удивительно, что я прожил до 20 лет в довольстве и неге, полагая, что весь мир ограничивается нашим городком, универмагом, стоянкой, комнатой отдыха для любимцев, несколькими залитыми бетоном улицами и серыми куполами наблюдательной базы спонсоров на горизонте. Уже несколько дней внутри меня все кипело, голова раскалывалась от постоянного удивления. Но главное заключалось даже не в количестве и многообразии вопросов, а в том, что почти каждый шаг ставил под сомнение мою безграничную веру в спонсоров, преклонение перед ними, черту, свойственную всем без исключения домашним любимцам. Улицы Москвы были почти пусты. Сквозь трещины асфальта росли трава и кусты, порой глубокая колея огибала дерево, выросшее на мостовой. Порой и асфальта не было, впереди оказывалась яма, и ее приходилось преодолевать по непрочному деревянному мосту. Но мосты существовали. Значит, кто-то по городу ездил. Но как пешеходы, так и машины встречались очень редко. Сначала у арки я увидел собранную из частей старых машин колымагу, в которой сидел курчавый голый человек и громко пел. Колымага была нагружена досками и бревнами. Потом, уже в той части города, где лес был реже, а дома выше, я увидел патрульную машину спонсоров. Это зрелище мне было знакомо. Точно такие зеркальные машины обязательно ездили вечером и ночью и по нашему городку. Помню, в детстве они меня поражали тем, что снаружи были отшлифованы до зеркального блеска. Когда такая машина едет по городу, в своих округлых боках она отражает все — и небо, и окружающие деревья, и дома. Но все в ней кажется искаженным, кривым, только поэтому и можно рассмотреть машину и угадать ее форму. Когда-то на мой детский вопрос, зачем они так делают, госпожа Яблочко ответила, что когда злые люди хотят выстрелить в такую машину, они обязательно промахнутся. Навстречу нам, чуть приподнимаясь над ямами в асфальте и оттого не шатаясь и не трясясь, медленно и даже торжественно пролетел патрульный мобиль спонсоров. Боковые окна были опущены, как они всегда делают в местах, где не ожидают опасности, и за ними были видны равнодушные, но не страшные на расстоянии морды спонсоров. Спонсор увидел наш древний автобус, но ничем не показал, что удивлен или заинтересован нашим появлением, как будто один кот встретил на улице другого, и разошлись. И тут же в моем мозгу вспыхнуло очередное запрещение. Людям, ради их блага, запрещается пользоваться любыми скоростными средствами транспорта, потому что они могут попасть в аварию и пострадать, а также представить опасность для других транспортных средств. «А они разрешают?» — спросил я.
«А почему не разрешать?» — удивился раб.
«Но мы едем!»
«Пешком бы мы до стадиона долго не дошли».
Автобус наш свернул направо, и мы оказались на площади, очищенной от кустов и деревьев, кое-где даже асфальт был подновлен, в ямы засыпана земля. За этой площадкой располагалось здание, которое было более всего похоже на римский Колизей, так назывался древний театр в Италии, где когда-то были представления и бои гладиаторов. Он был построен так крепко, что не разрушился за 2000 лет, прошедшие между Римской империей и счастливым прилетом спонсоров. Огромное здание, к которому подъехал наш автобус, было в плачевном состоянии. Крыша его давно обрушилась, как и верхняя часть стен, но и в таком виде оно являло собой внушительное зрелище. Огромное здание, к которому подъехал наш автобус, было в плачевном состоянии. Крыша его давно обрушилась, как и верхняя часть стен, но и в таком виде оно являло собой внушительное зрелище. Перед ним площадь неожиданно для глаз была оживлена. По ней передвигались как тележки со спонсорами, пешие спонсоры, так и люди, которые сжались к краям площади, но, тем не менее, вели себя спокойно, словно имели право здесь находиться.